Уроки публичности.
Подкаст о репутации и коммуникации в политике, бизнесе и интернете.
Всем привет! И с вами подкаст «Уроки публичности». Сегодня мы решили обсудить, кто сопровождает информационную деятельность первых лиц регионов и городов-миллионников. Вы, возможно, слышали фразу, что за каждым великим мужчиной или женщиной стоит не менее великая женщина. И также за образом политика стоит пиарщик и целая команда, кто этим занимается. За позиционированием и успешным успехом на экранах телевизоров, позитивными новостями в онлайн-медиа лежат горы брифов, море кофе, пустыни бессонницы, долины отклоненных материалов и эхо бесконечных совещаний и переговоров. И именно в этом выпуске мы решили поговорить про имидж губернаторов и мэров, а вернее не про них, а про тружеников пиара, рекламы и пропаганды, кто стоит за этим. Обсуждать работу по строительству и поддержанию имиджа первых лиц сегодня с вами буду я, маркетолог, интернет-технолог и репутационный трабл-шутер Михаил Вершинин. И моя коллега, боец десятков компаний, старый политический солдат и медиатехнолог Полина Малкова.
Всем привет!
Ну и, конечно, вы услышите голоса и мнение непосредственно тех людей, кто занимается пиаром первых лиц. А пока мы не начали погружение в профессию и информационное поле вокруг первых лиц, давайте послушаем дисклеймер.
Дисклеймер. Все материалы для данного подкаста взяты из открытых источников. Мнения ведущих носят субъективный и личный характер, без цели оскорбления или нанесения вреда деловой репутации. Некоторые высказывания могут вас расстроить, поэтому заварите кофейку.
В этом выпуске подкаста, как и в других, мы просим коллег по отрасли рассказать о себе и своей работе. Давайте послушаем.
Добрый день, коллеги. Меня зовут Никита Чеботарев. Работаю руководителем управления информации администрации города Воронеж. Это миллионный город в центре России. В пресс-службе тружусь с 2005 года, с 2018 возглавляю ее.
Добрый день. Я Юрий Бабаян. Профессии более 20 лет. Сейчас работаю на позиции директора и собственника сетевого издания «Обозреватель ВРН».
Полин, а как устроена типичная работа с образом губернатора и мэра региональной столицы в регионе?
Ну, во-первых, скажу, Михаил, мне так нравится, как ты сформулировал, что стоит за работой всех этих людей, да, это прям вся соль профессии в этих словах. По большей части представление о первых лицах у нас складывается из медиа, оно формирует для нас их образ. Так что можно сказать, что образ первых лиц, он соткан из сообщений СМИ и соцсетях. Что и как говорят губернаторы и мэр, какие поступки они совершают, какие проекты при них реализуются в регионе или городе, как их работу оценивают эксперты. Более того, у нас формируется представление о регионе в целом. За всем этим стоит действительно большая работа людей, работающих на ниве пиара, по большей части пресс-секретарей и пресс-служб. Имидж региональных лидеров формируется за счет многих факторов. Главные, пожалуй, два. Первые – личностные особенности и проявления лидеров публичной деятельности, официальные заявления, рабочие визиты, интервью, встречи с населением, и так далее. Второй – профессионализм пресс-службы, цель которой – создать привлекательный для населения образ первого лица – губернатора или мэра. В общем-то, пресс-служба и презентует этот образ в информационном пространстве. Я считаю, что всерьез думать над образом что губернатора, что мэра начинают накануне выборов, потому что формирование положительного образа – это основа выборных кампаний, потому что без этого никуда. И над ним работают много специалистов – политтехнологов, медиатехнологов, имиджмейкеров, специалистов по риторики и много других. Это все привлеченные специалисты, не входящие на постоянной основе в структуру администрации, как правило. И тогда на построение имиджа первого лица усиленно работают все департаменты, министерства, региональные городские СМИ, региональные федеральные эксперты, лидеры общественного мнения. Активно создаются и реализуются региональные, городские, социальные программы и проекты. Все это работает на имидж первого лица. После выборов, когда достигнут нужный результат, работа над имиджевой составляющей уходит все же на второй план, потому что мэры и губернаторы начинают работать в режиме функция, сосредотачиваясь больше на рабочих моментах, чем на пиаре. Ну, право дело, не все же пиариться и поработать надо. Имидж больше держится на личностных качествах мэра или губернатора, на их харизме, манере, поведении на публике, влиятельности. При этом трансляции этого в информационном поле в режиме нон-стоп, заметьте, занимается пресс-служба. служба. Они занимаются формированием положительного мнения не только о первых лицах, еще и о работе правительства или мэрии, формируют имидж города и региона в целом. При этом идеологической составляющей и управление внутриполитических процессов на уровне региона, например, и так во многих регионах, занимаются заместитель губернатора по внутренней политике, информированием и медиасопровождением пресс-секретарь и его пресс-служба. Сразу скажу, что в разных регионах эти структуры называются по-разному. Где-то информационно-аналитическое управление, где-то министерство, где-то департаменты. От региона к региону структуры пресс-служб тоже разнятся. Ну, подробнее об этом мы еще поговорим.
И вообще все это еще базируется, они эпизодически достают свой кошелечек и делают социологические замеры. И с помощью этого начинают думать, что лучше подсветить. Но так, к сожалению, делают не всегда. И чаще так делают только во время электоральной кампании. И когда мы говорим про мэров-миллионников и губернаторов, то все они взаимодействуют с целой группой различных игроков и организаций. С кем-то больше, с кем-то меньше. Но важно понимать, что они не находятся в информационном вакууме, их работа оценивается по разным параметрам. И речь не только про успешный успех, хотя даже у него несколько десятков тематических показателей, где информационное присутствие губернатора должно проявляться. Есть всесильная и таинственная организация, и я не про рептилоидов или всемирное правительство, а про администрацию президента. Ведомство, которое следит за федеральными выборами, что президента, что в Госдуму, согласовывает сенаторов и отвечает за спокойствие внутренней политики. Что в целом удается делать с учетом ограничений на работу медиа, цензуры и самоцензуры, активным развитием социальных грантов и общественных неполитических НКО и кучи других проектов. Проектов просто тьма. На каждого губернатора собирается кадровое дело. Не досье, папочка, это уже другое ведомство, это мы про погоны говорим, а именно кадровое, куда ложатся различные справочки, аналитички об успехах и траблах. В последнее десятилетие администрация президента понимает, что субъекты их политических интересов освоили очковтирательство и генерацию успешного успеха. А проводить постоянную социологию несколько раз в году в каждом миллионнике и субъекте страны – это достаточно дорогое удовольствие, да и социологи часто имеют свои политические интересы и амбиции, которые влияют на, как-то ни странно, результаты их социологических исследований. А перед глазами маячит успех Кембридж-аналитики, кейсы выборов на Филиппинах, Брексит, выборы Трампа против Хиллари, где аналитика и микротаргетинг в интернете позволял достигать фантастических результатов по управлению информационным полем, так и сбором аналитики прямо здесь и сейчас по конкретным регионам, населенным пунктам. Причем там замеряли, что там пишут, лайкают и читают местные жители. И вот для этого в нашей стране был придуман следующий важный игрок для наших героев. Это Центр управления регионом. Детище бывшего советника по интернету президента Клименко и ИМА Консалт, администрации президента, Ростелекома и нескольких, я бы сказал, ушлых политических специалистов по политическому СММ. Вы слышали про них как про «Оно диалог» или «Оно диалог регионы». И сначала они продали эту идею Собянину, показали прекрасные результаты на Москве, проект перешел на регионы, получил 25 миллиардов финансирования на 5 лет и открыл по филиалу в каждом регионе. Каждый филиал имеет двойное подчинение, но зарплату там получают из Москвы. Он дает статистику, информацию наверх в Москву, делается это через несколько информационных систем, но самое известное, про которое писали журналисты, это инцидент-менеджмент, который затрудняет вот это очковтирательство. Конечно, есть еще и другие инструменты, и чуть позже появились муниципальные ЦУРы в городах-миллионниках. Погуглите, информации достаточно много. И особенно здесь важно, кто возглавляет этот ЦУР. Поэтому многие губернаторы аккуратно выбирают. На Урале было огромное количество скандалов, когда руководитель ЦУРа давал слишком страшные данные наверх, у него был конфликт с руководством. И если над губернатором тучками висят АП и силовики, то над местными депутатами и мэрами висит вице-губернатор по внутренней политике, как раз Полина про него рассказывает. Такой человек-оркестр, который и выступает и привратником по политике при губернаторе, отвечает за смыслы и послания, которые транслируют региональные медиа. Иногда у них есть деньги, и они выкупают пакет выходов на федеральных медиа, но это большая редкость. В основном они работают с региональными медиа, которые контролируются областной властью. Таких сейчас медиа большинство. Потому что рекламодатели уходят, и денег для того, чтобы быть независимыми и гордыми, практически нету. Ну и, конечно, этот вице-губернатор отвечает за проведение выборов, найм команд технологов и работу в так называемой серой зоне. В серую зону работы входит и сбор денег с местных промышленников и богачей на политические кампании, организации травли или набегов троллей на оппонентов и много чего еще. Другое дело, что вот за все это потихоньку начинается начинают сажать, и погоны не дремлят, особенно за сбор налички на выборы. И у нас уже несколько вице-губернаторов по политике нескольких регионов страны сидят в тюрьме. И вот от фигуры вице-губернатора, когда мы про регион уже говорим, и слаженности работы с губернатором, очень многое зависит. В некоторых регионах на эти места попадают больше лояльные люди и терпеливые, которые терпят, я бы сказал, истерики и выходки своих начальников. И некоторые из них даже болеют знаменитой русской интеллигентской болезнью – алкоголизм. Вот у нас в Самарской области, например, назревает сейчас прекрасный кейс по политической, я бы сказал, пиар-катастрофе с большим количеством аспектов, как не надо было заниматься внутренней политикой. Будет очень интересно. Возможно, у коллег получится вырулить антикризисные коммуникации, и они смогут выползти из этой череды плохой информационной повестки. Полина, а вот у мэров с их условными ответственными выступают руководители информационных управлений или вот кто у них как маленький вице-мэр по внутренней политике?
Как правило, у мэров привратником по политике выступает первый зам, вице-мэр, либо руководитель аппарата. Но ключевой фигурой, вот гуру смыслов и проводником идеологии в мир остается руководитель информационного управления. Эта работа делится надвое.
Если говорить о том, какими навыками должен обладать пиарщик или медийщик, который занимается сопровождением первых лиц региона, то я бы в первую очередь отметил, кроме банальных профессионализма, грамотной речи и умения выстраивать отношения с людьми, психологическую зрелость. Это больше не навык, это больше данность, приобретаемая с опытом, но она обязательно должна быть. Эта зрелость позволяет не только выстраивать отношения с первым лицом с позиции равного, но также с аналогичных позиций выстраивать отношения со СМИ и новыми медиа. В принципе, психологическая зрелость необходима для того, чтобы работать в пиаре и представлять интересы первых лиц. Этот опыт позволяет пиарщику в том числе подстроиться под психотип первого лица и обеспечить его публичность даже в том случае, если само первое лицо не публично и не видит потребности в работе со СМИ. Пиарщик в первую очередь заинтересован в том, чтобы сделать первое лицо открытым, сделать его положительно узнаваемым, поэтому ему просто необходимо убедить своего руководителя в том, что работа с медиа для него — это такая же данность, как работа с административно-хозяйственным блоком. Сложно это или легко? Здесь многое зависит как от первого лица, так и, собственно, от пиарщика. Если пиарщик более заинтересован в формировании собственного имиджа, если он психологически не зрел, то первое лицо может серьезно пострадать во взаимодействии со средствами массовой информации, в оценке средствами массовой информации своей работы, потому что пиарщик будет не дорабатывать. Да, пиарщик, возможно, должен навязывать первому лицу определенные модели поведения. Но делать он должен это не хамски, не настаивая жестко, а исключительно за счет убеждения. Поэтому очень важно, чтобы пиарщик и первое лицо совпадали по психотипу. Даже воронежская история знает массу случаев, когда разный психотип пиарщика и первого лица приводил к тому, что работа по выстраиванию какого-то имиджа руководителя строилась неграмотно, даже не то, что неграмотно, а неудачно. Неудачно именно из-за того, что пиарщик с руководителем не могли понять друг друга. В то же время достаточно и обратных примеров, когда грамотная подборка пиарщика, ну, что говорится, под себя, позволяла из, ну, в общем-то, средних специалистов в области пиара получить очень серьезных пиарщиков, хорошо работающих на ниве выстраивания имиджа своего руководителя.
Что скажете?
Историк в безусловном порядке должен работать напрямую с высшим должностным лицом, иначе никакой работы не будет. Это достаточно доверительное отношение должно быть, потому что все проблемы должны обсуждаться очень откровенно. И, опять же, иначе не получится выполнить все эти задачи, сформировать хорошую репутацию пресс-службы и хорошую репутацию муниципалитета и руководителей структурных подразделений. В первую очередь, у редакции СМИ, потому что они проводники информации, и от того, как СМИ воспринимают муниципалитет, также его будут отчасти воспринимать граждане. Да, соцсети сильно это искажают и больше оказывают на репутационные штуки влияние, чем СМИ. Так уж сейчас получается. Но и в СМИ это очень важно. Поэтому нужно понимание, нужно понимать, как мыслит твой руководитель, хотя бы для того, чтобы проще, легче, веселее согласовывать тексты не только по фактуре, но по идеологии. Надо подстраиваться под руководителя, это нормально вообще совершенно, потому что у руководителя вот нашего миллионного города, у него в миллионном городе миллион проблем. Ему не надо тратить время на исправление за пресс-службой каких-то текстов, тезисов, проектов, цитат. Мы должны писать сразу так, чтобы минимальное время руководителя потратить. Да, считается, что информационная работа очень важна, но еще важно, чтобы в городе асфальт клался хорошо, трубы, если текут, устранялись аварии быстрее, чтобы транспорт ходил, чтобы дети в школах питались качественно и безопасно и так далее, и так далее. Это все немножко важнее, чем наша работа пресс-службинская. Поэтому тратить много времени руководителя на все эти туторки-матуторки, конечно, бы не хотелось бы. Для этого нужно хорошо подстроиться под него. Опять же, даже для волевого пресс-царя это не страшно. А нам повезло с руководителем, он по духу и сути главный инженер. Он был главным инженером на большом предприятии, сейчас он главный инженер миллионного города. Он глубоко погружен во все проблемы, любую проблему может разобрать на составляющие, потом найти выход, такой, какой, например, другие руководители структурных подразделений не могут найти, потому что они смотрят со своей специализированной точки зрения, а он видит всю картину целиком. Мы вынуждены также примерно работать, это достаточно тяжело для людей с журналистским в основном образованием, без инженерных навыков, но мы уже хорошо отличаем, где у нас ливневка, где каналья, где у нас ригель, где балка, где верхний слой асфальта, где нижний. Вот это потому, что у нас такой глава, да, круглосуточная связь, потому что что-то происходит ночью. 700-й водовод, я, например, приводил, рвался там в районе на 11 часов вечера, и мы все время на связи были с главой, потому что в отдельных случаях, когда авария серьезная, главе нужно быть не только в курсе, но и уезжать на место, если должны приниматься какие-то очень серьезные решения для устранения. Доверие, честность в отношениях друг с другом и желание сэкономить время руководителя, чтобы у него было больше времени на управление.
Да, очень интересное мнение. Есть еще фигуры помельче, но которые не менее важны. Это глава местного регионального медиахолдинга, который рулит сеткой медиа и телевидением, которые находятся на финансировании областного бюджета. От его адекватности и умения работать как управленца-медийщика зависит, что в итоге прочитают или усвоят местные избиратели. И лучше, конечно, не делать, как сделают в моем родном регионе, где солнце встало, снег убрали, забор покрасили, все это делается благодаря губернатору. Некоторые даже ушлые блогеры берут газету и начинают считать, сколько там фотографий и упоминаний губернатора. Больше, чем упоминаний Самарской области. И каждый день сотни таких сообщений, которые вываливаются на горожан, сделали с губернатора ответственного буквально за все. То есть снег не убрали, в подъезде что-то плохое сделали, цены выросли. И вот этот антирейтинг начинает работать. Я считаю, что это социологическая ошибка, и коллеги зря ее допустили, вот нагоняя. Потому что, по крайней мере, мы с Полиной точно знаем, губернатор – это всегда команда. И там должны быть другие лица, которых тоже нужно подсвечивать, чтобы делить и ответственность вместе с ними. Ну и точно губернатор не должен отвечать за уборку снега, но это мое узкое, маленькое профессиональное мнение. У меня просто наболело на эту тему. И не менее важные персоны – это руководители филиалов или владельцы региональных лицензий федеральных медиа. Многие забивают на региональных руководителей Союза журналистов в своем регионе, но делают это зря. Потому что вот эти руководители Союза журналистов – это хорошие посредники и, можно сказать, решалы специфических вопросов, если они возникают во взаимодействии с медиа, когда нужно особенно что-то сделать в серой зоне. Также, я считаю, не все администрации разных регионов уделяют внимание факультетам, кто готовит будущих журналистов. Да, это игра в долгую, но она экономит потом кучу усилий. Если вы поработаете со старшекурсниками, будущими журналистами, они потом идут работать, их можно делать более лояльными к местной региональной власти. Отдельно стоят в этой плеяде инфлюенсеры, среди которых много одиозных политиков и оппозиционеров, и, конечно же, всяких блогеров. Среди блогеров есть владельцы пабликов во ВКонтакте и Одноклассниках, и вот с ними обычно идет метод выкупа лояльности, и кое-как это все работает. А вот с блогерами, у которых в Телеграме есть своя аудитория, с ними обычно беда.
В городских СМИ негативной информации о мэре не бывает, если это настоящие СМИ, потому что мэр – это должностное лицо, это в первую очередь функция. Есть негативная информация о городских проблемах. Если мы видим негативную информацию о городских проблемах, которая не откомментирована, мы стараемся догнать и прокомментировать. Если у нас не запросили комментарий, мы это отправляем во всех без исключения случаях. Это отправляется профильным структурным подразделениям, такая задача ставится главой. Не для того, чтобы они нервничали и переживали, а для того, чтобы проблему погрузить в планы работ. В последующем устранить и по возможности еще и отчитаться перед СМИ и гражданами об этом. Негативная информация о мэрии не бывает в СМИ. Бывает в живопрочных тележках всякие домыслы, глупости, оскорбительные попытки кого-то раздражать. Ну, воронежская, это вот так называемая анонимно-политическая тележечная сеть, слабая и несущественна. Там какие-то смешные количества подписчиков до там 5000 человек. И во всех этих тележках одинаковая аудитория, люди читают набор каналов. А есть огромная медиасфера, где многосоттысячные паблики, где СМИ с сотнями также тысяч просмотров. Там все нормально, там мы стараемся работать с объективной информацией по фактам.
Региональные власти, тот же вице-губернатор, пытаются создавать свои сетки так называемых анонимных телеграм-каналов, но экономят потом на качестве контента, и в итоге получаются очень слабые какие-то потуги. И вот в культивацию и взращивание сетки своих лояльных блогеров практически никто не вкладывается, так как это дорого, и все сводится просто к выкупу блока на негатив или покупку лояльности блогера, который за свои 30 или 100 тысяч рублей в месяц пишет хвалебные отзывы про успешный успех, получая какой-то темник из администрации региона или города. И вот такие писатели-монетизаторы часто ловят звезду или занимаются информационным рэкетом, зарабатывая только на своем канале и подавая жареные факты ради трафика. И они очень часто скандалят, ссорятся с друг другом, и начинается политический срач. Мне кажется, что этот негативный фон и срач оказывает влияние и на работу пресс-служб. Как у вас с этим?
К сожалению, сильно-сильно подкашивают оперативные СМИ, в основном интернет-издания. Та шиза, которая происходит в соцсетях, это сильно влияет и сильно ухудшает работу журналистов и тот контент, который дают редакции. И опять же, редакции вынуждены конкурировать с пабликами за скорость, за аудиторию, и это тоже понижает степень журналистскости в работе. Вынужденно превращает без вины, без собственного умысла, без злого. Вынужденно превращает многие ленты в акинство какое-то. То есть мы видим негатив в соцсетях, мы его сразу транслируем. Без проверки, без выезда на место, без запроса, комментарий, мы сразу транслируем это на ленты настоящих СМИ со свидетельствами о регистрации СМИ. Это не совсем журналистика, к сожалению. Мы вынуждены поэтому в свою очередь работать настолько быстро, насколько мы можем нашими невеликими силами, чтобы стараться дать информацию коллегам быстрее, чем они бы ее опубликовали сами. И просить, и уговаривать, и чтобы СМИ все-таки запрашивали комментарии по проблеме, у нас сразу же в тот же материал. Возможно, аудитория устанет, коллеги, наверное, многие понимают, со временем аудитория устанет СМИ читать ровно то же самое, что они читают в пабликах.
А на политический срач что любят делать различные чиновники и различные политики? Они на него смотрят с попкорном, обсуждают, это все разносится. И мы получаем часто ситуацию, когда у выкупленного блогера есть свой фан-клуб хейтеров-конкурентов, и когда он начинает писать хорошо про губернатора, те люди, которые его терпеть не могут, начинают автоматически писать плохо. И вот этот антирейтинг клуб хейтеров конкретного блогера, он может лечь на ту публичную фигуру, которую позитивно освещает в этих тележках. Это тоже нужно учитывать. И мало кто занимается развитием культуры, генерации и создания контента в регионе, выращиванием нормальных социальных общественников. Да, лекции проводят, ребята из диалога приезжают, но потом вот эти люди, они возвращаются в свои бюджетные и всякие НКОшные джунгли, где им не выделяют время на креатив и создание контента, и все сводится к ужасным репостам одинакового контента, который прогружается на нескольких сотнях региональных госпабликов, собирает статистику от просмотра от бюджетников, и все. Больше ничего не происходит. Реального влияния на информационную повестку дня, как мне кажется, нет. И вот этим всем зверинцам пытаются управлять или выстраивать отношения как раз вот те пиарщики, про которых мы сегодня с Полиной и говорим, которым очень сложно работать в условиях, когда им постоянно прилетает от начальства. А начальство здесь такое же, как и у корпоративщиков, как и в бизнесе. Всегда любой негатив и критику воспринимают в штыки. Ну, это смешно. У меня одна коллега работала на одного губернатора в одном регионе, не буду говорить в каком, чтобы не обидеть никого. Ей губернатор предъявлял, что их город-миллионник не показывает в прогнозах погоды на федеральных каналах. И сказал, сделай за неделю, чтобы наш город появился в прогнозах погоды. Вот такие задания бывают. Почти как про 39-е царство. И хотя вот если вы политик, вы, конечно, всегда должны понимать, что негатив и вот этот хейт – это часть вашей политической среды. Это всегда будет. Это бесполезно говорить, я не хочу, чтобы про меня плохо писали. Всегда будут писать. Полин, что вот делает пресс-секретарь и вот какие к нему предъявляют требования и с какими сложностями они сталкиваются?
А давай начнем с того, кто же вообще становится, да, пресс-секретарями первых лиц города и области, вообще из какой сферы эти люди приходят на этот пост. Любопытное исследование провела компания «Полилог», в котором попыталась ответить на вопрос, кто они ответственные за информационную политику в регионах России. Уточним, что изучали они публичный портрет пресс-секретарей губернаторов. Кстати, исследование оценили эксперты. Один из них – автор этого подкаста.
Да.
«Полилог» Приведем, так сказать, социодем исследования. В основном управляют информационной политикой областей женщины. В 49 регионах именно они занимают должности пресс-секретарей. Для сравнения, мужчины заправляют информационными потоками в 39 субъектах. Это связано с тем, что на должность пресс-секретарей приходят из СМИ. А в журналистике, наверное, как и во многих других сферах, больше женщин. Ну и вообще женщин у нас по статистике больше. Как правило, пресс-секретарями становятся люди, которые имеют опыт работы на руководящих должностях в СМИ, редактор, например. Они глубоко погружены в информационную повестку региона, понимают политические расклады, умеют управлять коллективом, знают, как работают СМИ. Интересно, что, приходя во властную структуру, некогда журналист переходит на другую сторону баррикад от своих коллег, становится чиновником. Вообще тут очень интересная трансформация, как мне кажется. Журналисты, даже редактор СМИ, это не пиарщик, никто из них не чиновник. У них разные задачи и функции. И тут у пресс-секретаря пограничная роль. Заниматься информированием, формированием положительного образа с учетом того, что пресс-служба – это часть госструктуры. По данным исследования, средний возраст людей, ответственных за информационную политику в регионах, 42 года. Самый молодой пресс-секретарь – это женщина в Амурской области. Ей 27 лет. Самая старшая в цехе на момент проведения исследования работала в Орловской области. Ей было 60 лет. Сейчас там новый пресс-секретарь – мужчина. Если брать мужчин, то исследование говорит, что самый молодой мужчина управляет пресс-службой в Рязанской области, а самый старший – 52 года в Дагестане. Итак, что же делает пресс-секретарь и какие к нему требования? Дадим широкими мазками. Во-первых, возглавляет пресс-службу, в которой есть несколько отделов – информационный, аналитический, мониторинг, организация мероприятий. Задача службы – информирование о деятельности губернатора и правительства. Во-вторых, формирование положительного общественного мнения о губернаторе и политике, которую он проводит. Плюс региона в целом. Да, об этом тоже должен позаботиться пресс-секретарь. В-третьих, обеспечит информационно-аналитическую подготовку и освещение мероприятий с участием первого лица. Вы чувствуете, что это выдержка из должностных обязанностей пресс-секретаря? Сопровождает его на ключевых публичных мероприятиях. В-четвертых, ну, не по значимости, взаимодействует со СМИ, формирует информационную повестку в регионе. Пресс-секретарь устанавливает контакты с руководителями средств массовой информации и лидерами мнений. Курирует работу государственных, региональных и муниципальных СМИ. В некоторых регионах созданы медиахолдинги, куда входят все районки, которые работают по госзаданию. Но так не везде. В подчинение пресс-секретаря входят и помощники по связям с общественностью, заместители губернатора, пресс-секретари органов государственной власти. Ну, во многих регионах такая очень разветвленная сеть пресс-секретарей. Например, пресс-секретарь министра природных ресурсов. Повторю, что от региона к региону структуры пресс-служб разнятся. В работе пресс-секретарей много нюансов, и в каждом регионе это, в общем-то, своя история.
А еще на них, Полин, бухнулся же ЦУР, и вот там же есть направление, то есть от каждого министерства должен быть чиновник, который, работая с ЦУРом и все остальное. Формально это закреплено на бумаге за первым заместителем министра каждого регионального. Но на самом деле это вешают на пиарщика министерства регионального. И у него помимо работы с пресс-службой губернатора, помимо работы с своим министром, у него еще лежит обслуживание ЦУРа. А ЦУР — это вот эти же 10, 20, 30 жалоб каждый день, особенно если ты там в ЖКХ работаешь, в министерстве или что-то еще, где простые люди жалуются, почему у них в подъезде не убрано. И работа на самом деле адская, а зарплаты вот у пиарщиков министерств региональных, они очень скромные. Чего больше в работе пресс-секретаря? Жонглирование с информацией, тушение инцидентов или классический пиар со смузи в коворкинге?
В работе муниципального пресс-секретаря не так много пиара, как информации. Большая часть нашей деятельности – это информирование граждан без имиджевой составляющей. Это до 90% доходит, потому что муниципалитет – такая сфера, которая так или иначе касается огромного числа сфер, начиная от детского дошкольного образования, заканчивая канализациями, строительством мостов, содержанием скверов, уборкой города, содержанием школ и прочего-прочего всего. И все время что-то происходит. Причем происходит не только что-то хорошее, о чем мы сообщаем с удовольствием, но все время происходят всякие негативные события. Сбивает школьный автобус человека на улице насмерть, рвется канализация, рвется 700-й водовод. И больше здесь работы именно быстро дать информацию СМИ, коллегам, чтобы выходило в публичное поле объективная информация. Если это проблема, то как она решается, если это чрезвычайная ситуация, как она устраняется, какие сроки, насколько они сжаты, людям вернутся комфортные условия проживания и так далее. Это до 90% времени нашей занимает. В связи с этим, именно в этой части, для муниципального пиарщика, я не говорю, а руководители, все коллеги муниципальной пресс-секретарии, это боевые единицы, настоящие зубастые профессионалы, первое, что должно быть, это скорость. Чем быстрее ты сработаешь, тем больше шансов, что в медиа пойдет адекватная информация. Мы, к сожалению, сталкиваемся с тем, что многие СМИ, ну, по крайней мере, в Воронеже, превратились из журналистов в акинов. Работники СМИ, прошу прощения. Вместо того, чтобы выполнять свою функцию, узнать о проблеме, запросить позицию второй стороны, негативная информация просто транслируется на ленты новостных изданий без какой-либо обратной связи от властей или от тех органов, которые отвечают за решение проблемы. Поэтому наша задача первая, самая приоритетное, это успеть дать либо паблик в соцсетей, либо в телегу, где выходит изначально информационный повод, быстро-быстро дать вторую сторону. Потому что в таком случае есть шанс, что журналисты сразу готовые возьмут. И сразу будет и информация о проблеме, и информация о ее решении. В противном случае будет только негативная информация. Поэтому скорость – это первоочередная задача. Надо уметь работать быстро, и надо уметь работать круглосуточно. Довольно тяжело работать в таком режиме с нашими невеликими муниципальными зарплатами. Второй навык муниципального пресс-секретаря – жизнь необходимо это душить. Душить коллег по муниципалитету так, чтобы они максимально быстро и честно давали весь объем информации. Желательно, чтобы информацию о проблемах они давали до того, как эти проблемы вылезут в публичное поле. Чтобы точно так же дать объективную картину. У нас нет никакой задачи замыливать проблемы или скрывать их. Ни разу муниципальная пресс-служба в городе Воронеже не получила взыскания за выход негативного материала. Сами себя мы ругаем в те случаи, если информация выходит без нашего комментария или без пояснения. Вот это мы сами себя наказываем. Поэтому в силу того, что никакой необходимости скрывать проблемы нет, задача таких мэр не ставит, слава богу. Задача стоит делать информацию в медиаполе объективной. Для этого нужна скорость и содействие коллег. Коллег по муниципалитету, руководителей структурных подразделений. Худо-бедно надо уметь писать. А в силу того, что скорость сейчас выходит на первый план, в том числе у СМИ, там тоже сильно ухудшается качество текстов, и у нас она вынуждена ухудшается, поэтому базовые навыки писательства тоже должны быть, потому что комментарий должен быть хоть как-то прилично сформулирован. А ключевая вещь – это репутация пресс-секретаря и его пресс-службы. Это тоже, опять же, из-за скорости очень важно. В силу того, что ни у СМИ нет возможности проверять, ни у пресс-службы нет возможности под каждую ситуацию подкладываться бумажками, а фото, видео, подтверждениями. А нужно формировать такой имидж пресс-службы, чтобы вся, без исключения медиасфера, мы имеем в виду настоящие СМИ, более-менее объективные, нетенденциозные, чтобы вся, без исключения сфера, верила пресс-секретарю и его людям на слово. В противном случае работать просто невозможно. Поэтому надо еще не врать. Не врать, быть быстрыми, честными, потому что только так можно хоть как-то успевать работать. А нужна очень серьезная воля, потому что в таких условиях работать практически невозможно, чтобы при этом не съехала кукуха.
Мне вспомнился кейс. Мне почему-то сейчас подумалось, что, возможно, масло в огонь подлили ЦУРы, да, для такого решения. Недавно пришедший в правительство Вологодской области, вот в Рио губернатора, Георгий Филимонов, как пишут местные СМИ, стал больше поворачиваться лицом к народу. Создал официальный телеграм-канал и открыл в нем комментарии, в котором активно отвечает на вопросы жителей. После этого открытыми для комментариев стали блоги и других местных чиновников в социальных сетях. Более того, у чиновников появился KPI по оперативности ответа и выполнению задачи. Ответ нужно дать в течение 1 часа. От такого норматива и продуктивности в социальных сетях, как пишут местные телеги, взвыли все и чиновники, и пресс-секретари. Филимонов для общения открыл официальную страницу и ВК и установил время, когда ему можно отправлять сообщения с 8 до 20 часов. Лично я впервые встречаю, чтобы в соцсетях вводили ограничения по времени, когда можно присылать сообщения. Ведь магия соцсетей в том и состоит, что писать можно круглосуточно. Но это пример того, когда со своим уставом в соцсети.
И посмотрим, сколько эта схема проработает, потому что, ну, на самом деле, если постоянно отвечать, да еще в течение часа, на какие-то вопросы, когда работать-то? Это просто нужно тогда еще вводить ставки под этих чиновников, что специалист будет заниматься только их соцсетями, на другое время не будет.
Кстати, хочу отметить, что в ряде пресс-службы создают и ведут специальные чаты со СМИ и пресс-службами ведомств и различных городских структур для оперативного информирования. Ну вот, когда мессенджеры стали частью нашей жизни неотъемлемой, в общем-то, пресс-службы тоже быстро ориентируются на это. Но отмечу, что это есть не во всех регионах и не во всех городах миллионника.
У нас есть большой чат на 300 с лишним человек. Туда входит вся медиасфера региона. Кроме мэрии, туда входит ряд других пресс-служб. Достаточно большое количество, в том числе, правоохранительные органы. Даже бизнес какой-то там присутствует. Там присутствуют службы спасения, областные коллеги, ресурсоснабжающие организации, пресс-секретари. В случае, когда что-то происходит, мы туда даем все с колес, с места. И если к нам обращаются федеральные коллеги, которые не присутствуют в регионе в данный момент, мы их спокойно включаем в этот чат. Они также отберут оттуда информацию необходимую им. Потом, если они захотят, они из него уйдут, потому что текучка им особо не интересна. Многие остаются и присутствуют в этом чате.
Это экономит время и вообще достаточно удобно. Главное, чтобы туда кто-то левый не попал. Мне кажется, это отличный способ коммуникации без лишних созвонов, совещаний и так далее. Общение же бывает разным, и мы все с вами знаем знаменитый мем «Просрали полимеры», когда просто выложили записи рабочего совещания у промышленников, а антикризис — это всегда эмоции. Как у вас с этим?
Ну, у меня характер специфический, я мальчишка взрывной, и когда меня что-то не устраивает, я ору на того человека, который, по моему мнению, накосячил. Ору, потом ссоримся, потом спустя какое-то время мы миримся и продолжаем работать. Нет, наверное, ни одного опытного журналиста, с кем мы бы хоть раз бы в кровищу не разругались бы. Это особенность характера, к ним уже все привыкли. И я очень надеюсь, что как мы уважаем тех людей, которые остаются вот в этих шизоидных условиях профессионалами, так и нас уважают за нашу работоспособность, честность и профессионализм. Поэтому никакого черного списка нет, мы работаем со всеми, даже с теми, кто, например, одной рукой публично пишет одно, другой рукой ведет анонимный телеграм-канал, где чуть-чуть недостойно пытается подкалывать муниципалитет, власти в целом и пресс-службу тоже иногда.
А что про это думают медийщики?
СМИ всегда имеют определенный интерес. Интерес контентный, интерес экономический. Я не думаю, что у какого-либо СМИ есть третий тип интереса к пиарщику и к его руководителю. А если пиарщик с пониманием относится к этим потребностям медиа, то никаких проблем не возникает. Если пиарщик озадачен только собственным статусом в этой отрасли, он начинает ранжировать средства массовой информации на серьезные, несерьезные, приближенные, неприближенные. И, соответственно, относиться к одним так, другим по-другому. Когда получается так, то возникают самые многочисленные проблемы. От невозможности получения той или иной информации, получения ее во вторую очередь, то есть когда ее получили твои коллеги, вплоть до каких-то экономических убытков, связанных с нежеланием пиарщика взаимодействовать именно с определенным СМИ. Я думаю, набор проблем, которые могут быть в взаимоотношении с пиарщиком, он универсален для всех СМИ. Здесь мое СМИ не исключение. Слава богу, сегодня пиарщики первых лиц, по крайней мере, города и области, это психологически зрелые люди, с которыми таких проблем не наблюдается. И я надеюсь, что так оно и будет впредь.
Это точно. Еще роль пресс-секретарей особенно как бы возросла, когда интернет и соцсети стали уже обязательной частью нашей жизни, и работа и обязанности, естественно, прибавилась, и к работе со СМИ функционал добавились еще и коммуникации в соцсетях. Особенно это стало вот в период ковидных ограничений, когда все коммуникации перешли в интернет. Ну и вообще мы все живем в интернете.
По статистике, средний россиянин 4 часа минимум в день проводит в интернете, поэтому да, мы там живем. А что про это думают сами пиарщики?
Должна быть очень крепкая шкура. Муниципальный представитель со временем обрастает довольно толстой коркой из цинизма и сопротивления любым вообще попыткам личного троллинга какого-то, потому что мы, когда работаем, мы всех бесим. Мы бесим многих коллег, мы бесим другие пресс-службы. Ну, мы так работаем, может быть, другие не бесят. Бесим редакции иногда, в силу моих конкретных особенностей, мы достаточно конфликтные пресс-службы. Нужно иметь достаточно толстую шкуру, стойкость к критике, в том числе личной, в том числе к оскорблениям, попыткам дискредитировать работу пресс-службы. И это нормально совершенно, она нас не сильно волнует. Это происходит в телеграм-каналах, в анонимных. Ну, нас это беспокоит, потому что очень жалко людей, которые сидят в этих анонимных тележках, вынуждены эту чушь писать. Но мы к этому спокойно относимся, даже весело.
Пресс-секретари могут быть медийными и немедийными персонами. Кто-то находится все время в тени, работая исключительно на имидж своего руководителя, а кто-то выступает в роли эксперта и комментирует для прессы те или иные вопросы. Ведет собственную страницу в соцсетях или канал в Телеграме. В некоторых регионах, в городах, в миллионниках, пресс-секретари выступают ведущими специальных информационных выпусков о работе администрации, которые выходят там на ТВ и размещаются в социальных сетях. Например, так в Ростове-на-Дону.
В некоторых регионах они ведут вот эти серые сетки телеграм-каналов и не доверяют туда никому писать, пишут сами. Так называемую чернуху. Ну, это вот специфика такая. Ну, я думаю, это часто связано, как ты говоришь, штучный товар, и некоторым специалистам просто нравится, что ты можешь анонимно кому-то шпильку воткнуть в анонимном телеграм-канале и отработать свой KPI по защите местного регионального белого дома.
Разных участников инфополя свои ожидания и требования. Ну, например, именно от пресс-секретарей у нас очень часто ждут формирование имиджа губернатора, генерации смыслов, выстраивание идеологических контуров и так далее. То есть все в одно. А на деле во многих регионах функции управления информационными потоками и вот генерации этих смыслов, идеологическая часть, они разделены между несколькими ведомствами, там двумя, иногда даже тремя. И тогда идеологическая составляющая формирования образов региона настоящего там и будущего, работа с местными федеральными экспертами, в том числе медиа-экспертами, продвижение, например, губернатора на уровне региона и на федеральном уровне находится в ведомстве замгубернатора по внутренней политике. А пресс-секретарь, он занимается текущей информационной деятельностью. Но тут тоже есть такой нюанс, это все-таки личностный фактор, который очень большую роль, как мне кажется, играет во всех этих процессах. Потому что некоторые губернаторы, мэры, тут зависит от того, какая он личность, его темперамент, вообще личная стратегия управления. И очень часто недооценивают роль пиар-направления, то, как мне кажется, не очень правильно. Они считают, что реальные дела, строительство больниц, школ, дорог, больше говорит о власти, чем продвижение положительного образа первого лица и информационная активность. И вот исходя из всего этого, я бы выделила два вида пресс-секретарей по уровню влияния на первое лицо и политику в регионе. Пресс-секретари, которые сильно влияют на формирование имиджа руководителя и продвижение региона и города в различных сферах и проводят собственную информационную политику. И второй тип, так скажем, когда пресс-секретарь – чисто техническая фигура, руководит пресс-службой, занимается оперативным информированием. И в том и в другом случае он может быть как медийной фигурой, так и оставаться в тени.
Главное, что личное должно быть, иначе работать муниципальным пресс-службой невозможно. Вот, наверное, даже важнее всего – это крайне неравнодушие, чтобы и коллеги по муниципалитету видели, что ты бьешься за них, и коллеги из СМИ видели, что ты с чистой совестью делаешь свою работу искренне и неравнодушно. И вот это неравнодушие позволяет не сгореть довольно долго и не стать скучным ни для себя, ни для окружающих.
Вот, мне кажется, такой интересный вопрос. Что же ждут от пресс-секретарей журналисты?
Бюджетов, рекламных бюджетов. Если он профессиональный вот этот нетворкинг выстраивает, когда он помогает им, то многие журналисты это ценят. Но, к сожалению, те примеры, которые я видел в некоторых регионах, там больше сверху вниз. Я тебе сказал делать. Делай. Или сейчас тебе собственник газеты позвонит.
Что руководители ждут от своих пресс-служб и пресс-секретарей? Как правило, им хочется информационного благополучия и жизни без скандалов, поскольку именно пресс-секретари, выстраивая информационное поле, обеспечивают губернатору там, или мэру место в рейтингах медиа-активности и влиятельности губернаторов. Но тут все зависит от личности самого губернатора, мы уже об этом говорили. Кто-то предпочитает информационный штиль, а кто-то хочет активного продвижения в СМИ и медиа. Тем не менее, все пресс-секретари стремятся к тому, чтобы контролировать контролировать СМИ, управлять информационными потоками, так все-таки спокойнее живется.
Многие газеты и медиа принадлежат разным финансовым промышленным группам, чьи представители часто находятся в местных законодательных собраниях, то здесь выстраивается такая дополнительная система. Большая часть, по крайней мере, где вот эти региональные медиа-холдинги существуют, все по темникам. То есть спускается задача вот в какой-нибудь чат. Сегодня вы пишете, детки, про это. И детки начинают писать.
В большинстве регионов большая часть СМИ зависит от администрации, сидят на подрядах и госзаказах. Поэтому очень лояльны первым лицам.
Я не думаю, что люди, которые сидят на лентах в новостных СМИ, не испытывают некоторые фрустрации, поскольку вынуждены бесконечно писать о проблемах. Жить в гонке за трафиком, жить в гонке за количеством, чтобы получить адекватную зарплату, это сильно бьет по психике. Это возникает ощущение, что только плохое происходит в Воронеже. У людей формируются информационные пузыри. Если сильно много заниматься такой работой, то реально кукух съедет не только у пресс-старя, но и у новостника на ленте. Поэтому мы стараемся максимум позитивной информации давать, чтобы хоть знали, что в Воронеже происходит что-то еще и хорошее.
Кстати, я вспомнила такой кейс больше 10 лет назад, скажем так. Мы с тобой работали на одном проекте на севере, да, в одном из регионов северных, и вот там была такая взорванная система СМИ, и была очень конфликтная ситуация между губернатором и мэром, и вот эта задача объединить СМИ такой общей информационной положительной повесткой, она очень долго не могла быть реализована. Я помню, что требовалось время и много усилий на это.
Но, по крайней мере, еще это не превратилось, как в Китае, в самоцензуру, или они это называют удав на люстре, если не ошибаюсь, когда журналист сидит и знает, что если он что-то напишет не то, то он потеряет работу, и потеряют работу все его родственники. И вот эта самоцензура работает в Китае великолепнее, чем вот эти темники. А вот если говорить про медиаконфликты и инциденты с губернаторами, там есть какая-то своя специфика? Кроме, я не знаю, коррупционных скандалов, это не частые скандалы, это просто наиболее яркие скандалы, когда у нас двух или трех губернаторов задержали при передаче денег там или чего-то еще. Но это не является общепризнанной практикой. Но есть же какие-то более частые факапы информационные, с которыми сталкиваются губернаторы?
Да, конечно, есть. Вообще плохие новости, они быстрее разлетаются, чем хорошие. У нас очень часто любят делать из мухи слона. Если слон вдруг вырос все-таки до медиаскандала, то наступает адский ад для пресс-службы. И, естественно, все стараются нивелировать его, чтобы не разросся до небес. Приходится, конечно, значительно увеличивать количество там различных положительных новостей, да, даже подключать федеральные каналы информации. И вот давайте поговорим о таком интересном питерском кейсе скандала губернатора Александра Беглова и Сергея Шнурова, лидера группы Ленинград, из-за неубранного на улицах снега. По сути, Беглов — это градоначальник, а не руководитель области, как мы часто понимаем под словом губернатор. Но за ним закреплен правовой статус губернатора и медиаскандал такой очень поэтично-сатирический. Так что берем этот шикарный кейс. Итак, дело было в январе 2022 года. Лидер группы Ленинград, известный как Шнур, опубликовал клип на песню «Пока так». В нем он в оранжевом жилете дворника на фоне переполненной помойки спел о главных проблемах родного города, мусоре, неубранном снеге и сосулях. И если бы он просто там прошелся по чиновникам, он напрямую сдернул губернатора Беглова. Припевы песни заканчивались словами: «А Бегловская лопатка, где она и что гребет?»
«А Бегловская лопата, где и что она гребет?»
Если кто-то не знает или забыл, что такое лопата Беглова, расскажем. На самом деле это был такой политтехнологический пиар-ход в период предвыборной кампании губернатора. В 2019 году очередная зима, Питер снова тонет в сугробах. На одном из совещаний в Смольном Беглов сам предложил или пригрозил, тут как посмотреть, выдать главам именные лопаты для сбора сугроба. На лопатах так и было написано на черенке «Лопата Беглова». И в соцсетях СМИ и главы районов начали с этими лопатами позировать на фото. И дальше был шквал публикаций, выражение стало мемом, мем «Лопата Беглова» с энтузиазмом подхватили торговые сети, в рекламе своих лопат они состязались в остроумии, например, там «Лопата Беглова» — самый модный в Петербурге бренд снегоуборочной техники, или было такое: «Лопата Беглова, могу откопать, могу закопать».
После топоров и мешков для расчлененки.
Да, художники рисовали муралы, лопаты на зданиях, лопату Беглова даже продавали на Авито как артефакт, спасающий от увольнения. Ну, в общем, вы поняли, что тема борьбы со снегом в Питере вечная. После сатири Шнура чиновники Смольного, депутаты, руководители крупных музеев, театров и концертных площадок города осудили певца. Шнура даже предложили лишить почетного права называть себя петербуржцем. То есть, отражая публичную атаку, был подключен пул уважаемых публичных лиц, которые выступили в защиту губернатора. И далее стал смещаться фокус внимания, раздувая тему о том, что этот скандал закосной, и приписывали его рукам ныне покойного Евгения Пригожина, больше известного как руководитель ЧВК «Вагнер».
И повара Путина.
Шнура такая реакция власти раззадорила. Он выпустил новое видео на еще одну песню «Покаянная». Иронично высмеял всех чиновников в ней, которые на него напали. Взял на себя вину за весь мусор и неубранный снег в городе. Попросил его не лишать права быть петербуржцем и издевательски признавался в любви Беглову.
По заказу написал я песню, гадко все события исказив. Власть имущих я подставил местных, инсценировав горячий эксклюзив.
На следующий день губернатор Беглов лично ответил на нападки Шнура. На встрече с руководителями городских театров и концертных организаций, вот, кстати, обратите внимание, скандалы в культурной столице ведут в культурной плоскости. Беглов назвал это саботажем, добавил, что
я не трус, и я не беру на лапу. Это каждый из вас знает.
Естественно, слова губернатора за день облетели все питерские СМИ. И в этот же день чиновники Смольного признались, что в Петербурге катастрофически не хватает дворников. Выдающийся оратор, петербургский губернатор, так назвал его в своем стихотворении «Шнур», который он написал на следующий день и посвятил губернатору. Стихотворение набрало более 50 тысяч лайков в Нильзаграме. А дальше в СМИ выходит большое интервью губернатора Беглова, в котором есть ответочка для Шнура. Выпады Шнура губернатор назвал матерными частушками, которые для Санкт-Петербурга неприемлемыми. В тот же день Фонтанка писала, что на улицах города видели дворников, правда, на каблуках. Лидер группы «Ленинград» в следующем своем стихотворении, которое он написал про снег и мусор в Петербурге, вывод он приписывает себе заслугу в том, что поорал немножко матом, написал в стихотворении Шнуров, стали убирать. Скандал не остался незамеченным федеральными блогерами, даже экспертами и политологами. Даже стал обсуждаться вопрос о возможной отставке губернатора. И самому Беглову пришлось публично в эфире на телевидении прокомментировать слухи о собственной отставке. Есть, кстати, другие кейсы, не менее интересные. Вот пример, когда накосячила сама пресс-служба губернатора. В 2020 году губернатор Оренбургской области Денис Паслер опубликовал у себя в ныне запрещенной сети минутный ролик о жизни региона в годы Великой Отечественной войны. И он 2 дня провисел у него на странице. Пользователи засыпали его комментариями о грубейших ошибках на этом видео. Кстати, это видео было еще опубликовано на ресурсах регионального правительственного информагентства. Тоже там возмутило зрителей. На кадрах фигурирует дата 40 августа. Слово «пенициллин» написано с одной буквой «Н». Само производство пенициллина в Орске проиллюстрировали изображением американского ученого. Гематоген, инсулин и адреналин в ролике назвали бактериальными препаратами. Письма солдат в ролике написаны на английском языке. Среди фигурирующих там имен есть фамилии известных западных мормонов. Вместо самолета «Як», который выпускали в регионы в годы войны, на видео показали Ил-2. Разразился скандал, ролик выпилили. Удалили со страницы главы региона, со всех платформ правительства, и вот отдуваться за весь этот скандал пришлось правительственному телеграм-каналу Пул-56. Ну, мол, видео попало по технической ошибке, это была черновая версия.
А появление новых вакансий на сайте правительства – это совпадение. Потому что факап зачетный, 40 августа и так далее. Это же классика вообще в пиаре, когда у нас на всякие праздники. И, кстати, это и американские политики постоянно ошибаются, фигачат у себя там с нашими кораблями и истребителями картинки. А у нас доходит до того, что на празднование Великой Отечественной войны дизайнеры фигачат немецкие фашистские вот эти танки. И это все всплывает. Ну, классика. То есть отсматривайте материал. Ребят, вы что? Нет, побыстрее, тяп-ляп. Знаешь, знаешь, в этих кейсах иногда удивляет, что когда ты встречаешься с разными вот этими пиарщиками или членами команд вот этих, у некоторых нету ноутбука и планшета, они все делают с мобильника. То есть я не удивлюсь, что вот это видео смонтировали на айфоне, чтобы побыстрее, потому что одна минута, программы там есть. Ну, удивительно. Я всегда говорю, как так? Слушайте, ну, у вас должна быть рабочая там лошадка, компьютер. В смысле, как можно заниматься информационной политикой только с мобильного?
Такова жизнь.
Да какова боль.
А, кстати, очень часто бывает, что первые лица сами становятся инициаторами медиа-скандалов. Вот, например, в 2017 году фигурантом такого скандала стал тогда 31-летний губернатор Калининградской области Антон Алиханов, который был на своем посту меньше месяца. После одного из совещаний он отвечал на вопросы журналистов, и журналистка его спросила, вернет ли правительство компенсации за детский сад. Реакция губернатора была шедевральной, достойной мемасиков в соцсетях.
А вы вернете вот эти выплаты компенсации за детский сад?
Нет.
Почему?
Покачем.
Нет, серьезно, вопрос. Серьезный ответ я прошу.
Серьезный ответ.
То есть мне только написать людям, покачену.
Конечно, он потом пояснил вопрос по выплатам, но фото Алиханова с кочанами капусты разлетелось по интернету.
Что лишний раз нам доказывает, что кухарка не может управлять государством, что все-таки для назначения такой должности, ну, охранники не всегда хорошо подходят.
Ну вот еще один скандал, который вообще признали эффектом Барбары Стрейзен. Мэр сама привлекла внимание к скандальному факту, разместив у себя в телеграм-канале пост о том, что в сети появилась мерзкая грязная информация о ней, и она будет подавать иск о защите чести и достоинства. Понятное дело, как бы маховик этого скандала разворачивался сам собой, всем стало очень интересно, о чем именно говорит мэр. Оказалось, что накануне местный рок-музыкант заявил, что выпустит книгу в постели с врагом, а якобы произошедшей много лет назад романе с будущей предпринимательницей и мэром, когда ей было 23 года. И сделал он это якобы, чтобы заработать денег и закрыть долги по ЖКХ на 124 тысячи рублей за свет, газ и воду.
Но могла бы выкупить тираж просто на эти деньги и закрыть тему.
Да, там он потом признался, что весь тираж у него, в общем-то, один человек, по сути, выкупил.
Мне вообще кажется, что вот как и в управлении проектов должна быть архивация опыта, изучение, почему факап случился, что сработало хорошо, а что и плохо. Конечно, надо смотреть, что там происходит у соседей, их кейсы. То есть вот работы своей насмотренностью над подобными инцидентами. Я не буду говорить такую банальность, что пиарщикам нужно обучение по антикризисным технологиям. У них должна быть готовая экстренная папочка с заготовками, рыбами разных сообщений от некрологов и до техногенной катастрофы. Рыбы должны быть согласованы с юристами, с кем-то еще, с кем обычно там согласовывают. Понятно, что финалку показывает боссу или шефу, но в антикризисе важна скорость реагирования, подготовленность говорящих голов. Их должно быть ограниченное количество. Ну и говорить нужно правду и только правду, что не мешает вам давать свою интерпретацию инциденту. Если факап случился, то нужно давать правильную альтернативную точку зрения, создавать шум, снижающий эффективность негатива, переключать внимание, ну и так далее. Инструментов на самом деле много. Вот в стратегии очень много зависит, когда особенно вы работаете с инцидентами, от того, что на самом деле произошло, что за инцидент. И, конечно, не нужно ждать 4 дня, если у вас арестовали вице-губернатора, чтобы сказать, что вы на стороне правосудия, и суд покажет, кто прав и виноват. И опять про кейсы Самарской области. А самое главное, важно понимать, что факапы и инциденты — это часть бесконечного колеса работы пиарщика, и это нормально. Полин, а вот кто не выгорел, не сошел с ума, не спился, не проклял профессию, куда дальше уходит пресс-секретарь?
Я бы очень условно разделила пресс-секретарей на 3 группы. Это временщики, которые не прижились в чиновниках. Это медиа-чиновники, которые переродились из журналистов в чиновники. И гастролеры, которые поехали за шефом или самостоятельно в другие регионы. И вот исходя из этого, можно тут несколько вариантов предположить, куда уходят после поста пресс-секретаря. Во-первых, на повышение. Логично, конечно, подняться на ступеньку повыше, поскольку должность это достаточно высокого уровня. То руководители пресс-секретаря служб губернаторов уходят либо в пресс-службы Министерств правительства России или куда-то туда высоко, либо остаются на должности замгубернатора. И тогда остаются в регионе, но уже в другом качестве. То же самое с пресс-секретарями мэров, да, городского уровня. Если стараются остаться в этой системе, то работать на каких-то руководящих должностях в других ведомствах и структурах, либо перейти в областную администрацию. Уже переход немножко другое качество. Бывают и другие сценарии, когда соскучившись по творчеству, пресс-секретарь уходит из госструктуры и возвращается на руководящие должности в СМИ. Или приходит пресс-службы и пиар-отдела бизнес-структур, политтехнологии, открывает собственное агентство информации. И если не находит себя в своем регионе, уезжает в Москву.
Спасибо, что дослушали наш выпуск подкаста «Уроки публичности» до конца. И в этом выпуске мы постарались вам немного показать некие аспекты работы главных муниципальных и региональных пиарщиков, и они же антикризисные управленцы, которые пытаются управлять хаосом и выборами в регионе, потому что работа на самом деле хаотична. Здесь нету такого, что ты в 7 часов ушел с работы и отдыхаешь. Нет, здесь ты работаешь, вот как и Полина отмечала, постоянно и круглосуточно. У кого-то это получается хорошо, у кого-то хуже, но важно понимать, что антикризисный пиар, как и стратегический маркетинг, это смесь искусства и науки, а может быть еще удачи, где нужно комбинировать свои навыки и компетенции и быть немножко наглым, как мне кажется. Я бы вот не смог. Вне зависимости от сложности работы в этих авгиевых конюшнях и выгорании, про то, что у нас тоже есть отдельный выпуск подкаста, продолжайте развиваться и не бойтесь работать с политиками и управленцами. Это не только минное поле, но и отличная возможность развиваться и становиться сильным пиарщиком, медийщиком и консультантом. Но для этого у вас должна быть коммуникация с вашим заказчиком в форме диалога, а не простого подчинения или каких-то истерик. С вами был Михаил Вершинин, Полина Малкова и наши замечательные гости.
У нас очень интересная, очень разнообразная работа, которая вообще не дает скучать. Нет лучше работы на земле.
Пока-пока.
Пока-пока.
Пока-пока.